Игорь Водопьянов, управляющая компания «Теорема». Игорь, привет. Маша Евневич, «Максидон».
Здравствуйте.
Галина Бояркова у нас отвечает за раздел бизнес на Фонтанке.
Привет.
Привет, да. А я отвечаю за конференц. И мы с Галей договорились, что, собственно, первый вопрос в нашем грандиозном эфире, который посвящен подведению итогов уходящего 2016 года с точки зрения деловой жизни города. Первый вопрос у нас будет состоять из 6 букв.
Слушай, я, можно я спрошу, а вот когда ты на стадионе, это тоже называется конференц?
Нет, там это называется комментарий. Да, но я с количеством букв.
Шести букв. Доколе или что?
Сначала вам надо угадать вопрос.
Нет, я на самом деле, вы поняли, как хорошо я считаю, и почему Галя в этой студии помогает нам с этим интервью. Букв 8.
А доколе тоже ничего
было. Это мы припасем для следующих эфиров. Вопрос этот простой. Ну как оно?
Слушай, ну хочется понять, а у нас очень юмористическая передача или какая?
Юмористическая закончится после ответа на этот вопрос, когда за дело возьмется
юмористическая
Галя.
Юмористическая была последние 4 часа по федеральным каналам.
Очень, да, согласен.
Разжигает Галя, да. Ну, вот в каком настроении ты встречаешь Новый год?
Ну, слушай, мне кажется, что в целом народ уже пообвыкся. То есть сначала, конечно, было крайне удивительно все происходящее, но так как это все происходит уже не первый год, то, собственно говоря, народ же ко всему привыкает.
Зощенко. Я думал, кто первый процитирует. Хорошо. Машенька, ты должна в оптимистичном настроении подходить. Ты, во-первых, оптимист, а во-вторых, у вас открылся новый магазин.
Да. Я некоторое время уже назад говорила, что, в общем, последние годы все время хотелось перемен. Вот чтобы стало лучше, чтобы там поменялось что-нибудь в стране, чтобы все начало цвести буйным цветом. Но вот, судя по динамике, мне очень хочется, чтобы ничего не менялось. Мне все нравится, оставьте, пожалуйста, так, как есть. Больше не надо.
Чтобы не было
хватит,
хуже.
Да. Хватит,
да. Как говорящий ежик. Если не кто-то про говорящего ежика.
Ну, хотя бы намекни.
Ну, он такой не очень...
Это потом.
Не, ну, можно рассказать там, заменяя слова.
Так.
Идет урок биологии в школе. И Вовочка стоит и говорит: Мария Ивановна, у меня дома еж говорящий живет. Он говорит: слушай, Вовочка, ну не говорят же ежи. Он говорит: я на следующий урок принесу. Следующий урок, притаскивает ежа. Мария Ивановна говорит: ну пусть твой питомец что-то скажет детишкам. Ну и Вовочка берет ему в задний проход палец раз, еж такой: подожди, не мучай животное. Ежи не говорят: на секунду, два пальца в задний проход. Он говорит: так, все, хватит, нельзя, так больше не делай. Больше не надо мучить ежа. Он говорит: секунду, три пальца ему в задний проход. Раз, я что-то говорю: хватит!
Спасибо. Во многом это действительно описывает состояние, настроение россиян.
Да, уже нет, это состояние такого бизнеса, состояние вот такое: хватит!
Как говорил мой научный руководитель, только пролетарский оптимизм спасет нас в эти сложные времена. Да. Ну что же, Галя, давай перейдем к содержательной части.
Да, на самом деле, у меня тоже был вопрос про настроение. И помню, что как раз в середине года, если не ошибаюсь, в июне вышел какой-то очередной индекс предпринимательских настроений, который показал, что оптимизм у нас наконец-то пошел вверх. Впервые там за долгое-долгое время, но пообщавшись с петербургскими предпринимателями, с Игорем в том числе, тогда выяснилось, что вот петербургские предприниматели, по крайней мере, в середине года не ожидали ничего хорошего.
И мы не ошиблись.
Свойственно Игорю просто
мы
в
не
целом.
Ошиблись.
Не только Игорю, там было еще человек 9, в общем, да. Не прогнозировали ничего хорошего, но, тем не менее, вроде бы у нас вот во втором полугодии какие-то небольшие подвижки вот с экономической статистики, да, начались. Вот автопром, например, да, там в 3 месяца подряд уже не падает. Инфляция замедлилась, опять же. Продажи непродовольственных товаров тоже какой-то месяц подряд уже вроде бы растут, по крайней мере, так нам говорит Петростат. Вот.
Видите ли вы это?
Ну, в целом, я вообще очень скептически отношусь к каким-то статистическим отчетам в России, потому что я не очень понимаю, как, допустим, в России что-то можно посчитать с точностью до доли процента. Ну, это просто такие оценочные все характеристики. И потом, когда описывается ситуация в целом в стране, так это, извиняюсь, от Калининграда до Владивостока.
Нет, в данном случае я петербургской статистике.
Ну, я не верю во всю вот эти индексы восприятия коррупции.
Нет, в индексы или можно индексы, верить там, и не оптимизма. Мой вопрос все-таки по сравнению вот за полгода. Вы сами видите какие-то положительные движения?
Ну, смотрите, я не очень готов обсуждать все бизнесы сразу, вот в том, которым я занимаюсь, но в принципе мы видим, что мы в этом году продали квартир процентов на, наверное, процентов на 25 больше, чем в прошлом, но и в целом по рынку это такая история есть. То есть народ немножко пообвыкся к той ситуации, в которой он живет, и тот отложенный спрос, который был годом ранее, он реализовался в этом году. Что будет в следующем, совершенно непонятно. Потому что, например, я думал, что в декабре месяце будет некое оживление на рынке продаж квартир, но его не наблюдается, потому что декабрь прошлого года был в два раза лучше, чем декабрь этого года. Но в целом весь этот год на 25...
А декабрь позапрошлый.
Да, оно в целом... Но в целом этот год на 25% лучше, чем прошлый. Что будет дальше, непонятно. Если говорить про офисы, то офисы по-прежнему заняты. Люди как-то что-то приходят на работу, что-то делают. Арендную плату поднять, к сожалению, не удается.
А хотелось бы, да?
Ну, послушай, конечно...
Это твое органичное состояние.
Нет, смотри, просто, конечно, хотелось бы поднять арендную плату, но просто тот уровень арендной платы, который сейчас есть, и те ставки по кредитам, которые предлагаются в банках, они, в принципе, не позволяют развивать отрасль строительства бизнес-центров. Но это бессмысленно. При этих ставках, при этой аренде одно с другим не стыкуется никак. Это приведет, в свою очередь, к тому, что никто, собственно, и не планирует строить офисные в Петербурге, ну, за исключением
тех проектов. Где же будет селиться «Газпром» и наш IT-кластер, который,
ну,
если
вот,
верить, смотрите, растет
Грузину? «Газпром» все-таки уже заселился.
Спасибо
потом
за
они,
визуализацию.
Да, потом они строят себе офисный центр, а IT где будет селиться? Ну, значит, это должно в конечном счете привести к росту арендных ставок, и, возможно, тогда появится смысл строительства новых бизнес-центров. Пока этого нет.
Маша, в вашей области вы почувствовали?
Мы надеемся, что Игорь Михайлович будет продавать побольше квартир, и все остальные тоже, потому что наш рынок на этом прямую, ну, на этом напрямую завязан. У нас же строительные товары, товары для дома, ремонта и так далее. Вот, интерьер всякий. Вот. Единственное, конечно, его продаж квартир для нас это тоже дает отложенный эффект. Год-полтора. Поэтому у нас из-за этого все вот эти вот колебания, кризисы, они сглаженные. То есть люди, например, не покупают квартиру сейчас, но они купили ее два года назад. Они продолжают у нас ремонтироваться. Поэтому, когда все падало там в начале 2015 года, мы не очень сильно это ощущали. Мы начали ощущать это месяцев через 9, когда они стали не ремонтироваться, эти люди, которые не купили чуть ранее. А там тем временем уже где-то в какой-то момент ситуация начала стабилизироваться. Поэтому у нас больших провалов за эти два года не было. Я бы сказала, что если 2015 год к 2014 был нулевой, то 16-й к 15-му с маленьким на уровне инфляции плюсом в рублях. Но при том, что у нас большая часть товаров все-таки, наверное, процентов 60-70 ассортимента импортного производства преимущественно. Вот. А, естественно, это все очень сильно влияет на маржинальность бизнеса. Мы же не можем на потребителя переложить двукратный рост курсов валют.
Хотя, конечно же, хотелось.
Очень хотелось бы, да. Поэтому эту нагрузку делим с поставщиками. Они уменьшают свою маржу, мы уменьшаем. И при росте там входящих цен у них за счет импортных либо комплектующих, либо самого продукта, у них рост цен получается там себестоимости процентов на 60-80. Они из них ретранслируют нам условно там 30-40. Мы дальше покупателям там 10. Ну, вот так как-то и живем.
Ну и потом я бы хотел еще, если вернуться к строительной отрасли, то большой проблемой, гигантской, является то, что те органы Петербурга, которые руководят вопросами строительства, это именно КГА и КГИОП, они настолько неслаженно действуют, и настолько у них не хватает интеллектуальных способностей понять причинно-следственные связи, что они завели регулирование строительной отрасли в полный и окончательный тупик. Вот когда 15 января вступит в силу 820-й закон, ну, я не буду объяснять, что это такое, не так важно, наступит такой момент в жизни Петербурга, что невозможно будет утвердить ни одного проекта планировки и невозможно будет получить ни одного градплана. И как выходить из этой тупиковой ситуации, пока не знает никто. Причем это касается не только строительства жилья, а всего. Трансформаторной будки какой-нибудь там, или, не знаю, гаража где-нибудь, или склада на Парнасе.
Нам нужно РЦ быстрее построить.
Ну, в общем, можете пока отложиться на год, потому что по всем оценкам целый год они будут заниматься этим. Это связано с тем, что должны определить границы исторического поселения. Этим должен заняться Минкульт. Когда он это сделает, непонятно. После этого должны быть выработаны регламенты КГИОПа, должны быть внесены изменения в ПЗЗ. Этому нет ни конца, ни края. Никто не знает, что будет дальше. При этом, что самое неприятное, что последние 3-4 года именно об этом им все говорили, что будет именно так. И они говорили, нет, так не будет, и мы пришли, что так и стало. Все. Весь этот кризис в строительной отрасли Петербурга, он абсолютно рукотворный. И это все сделали наши гениальные руководители. Вот так вот.
Да продлится, было бы, как было... обычно ты говоришь, их правление.
Да, это нас немножко подводит буквально к следующему нашему
сведению. А я еще можно еще вдогонку тоже кину по поводу площадей в бизнес-центрах и так далее. Вот я не знаю, что там с предпринимательскими настроениями. Может быть, действительно, где-то бегают предприниматели, которые что-то хотят начинать. Я там даже некоторых таких вижу иногда на бирже стартапов и так далее. Но если посмотреть ближайшее окружение нашей отрасли, а это конкуренты, поставщики и так далее, то я наблюдаю скорее естественную убыль. Мы регулярно находимся в судебных процессах с банкротящимися поставщиками. Но, к счастью, это мы им должны денег, а не нам. Мы идем в суд, потому что нельзя платить банкротящейся фирме без суда, потом тебя заставят заплатить второй раз. Поэтому лучше подождать судебного решения. Вот мы все время находимся в судах с поставщиками, которые банкротятся. Мы наблюдаем гибель конкурентов как в Петербурге, так и в Казани и в других регионах. И, конечно... Хотя, безусловно, при гибели конкурента происходит перераспределение рынка, это чуть поддерживает продажи, мы этому совершенно не радуемся. Потому что в условиях, как сейчас модно говорить, снижения кормовой базы, да, то есть нефти стало меньше, бизнес сжимается, а денег родине надо собирать все столько же. Особенно учитывая, что она трудоустраивает непрерывно в контролирующие и регулирующие организации с целью снижения безработицы всех людей, которые выпадают случайно на рынок, увольняясь из этих самых закрывшихся бизнесов, родина их сюда трудоустраивает, их всех надо кормить, надо собирать деньги. Это некий замкнутый круг, который никуда ни к чему хорошему не ведет, потому что растет с гибелью каждого участника рынка, растет нагрузка на оставшихся. И все это пока тенденция не видится приятной.
Я отдельно хотел сказать тебе, Мария, спасибо за то, что ты побила рекорд Тины Канделаки по количеству слов за отрезок эфирного времени.
А еще, кстати, я вот как раз под конец года смотрел отчеты совокупные по своей компании и был крайне удивлен, я, видимо, упустил это из виду, что у нас, например, рост цен на электричество в этом году примерно 30%. То есть, если я в прошлом году платил, у меня совокупный платеж по году был где-то 220-230 миллионов за электричество только, то в этом году я уже плачу 300-310, по-моему, миллионов за электричество. А в следующем году я должен буду заплатить 400 миллионов рублей за электричество по всем своим бизнес-центрам. То есть это какой-то кошмар. Вот как может электричество каждый год расти там на 27%?
Ну, шо, ну, шо, если ну, класть что деньги происходит? В таврический банк, то, в общем, так и будет.
Может, и если регулярно разворовывать Ленэнерго, то, конечно же, а что, поставили эффективных людей, они разворовали Ленэнерго. А теперь все опять давайте сбрасываться за электричество платить. Ну, это все юрлицам поднимают. Понятное дело, что население это у нас святое, а с них нельзя много брать денег. Они должны, у нас же социальное государство.
Население — это электорат.
Это согласен.
Да.
На самом деле население-то это все потом и заплатит, потому что мы все равно что-то перекладываем в розничные цены, но вариантов нет других, как-то должен кто-то выживать. Но об этом население не думает. Население, не
население
знает.
Вообще не для того, чтобы думать. Население для того, чтобы любить национального лидера.
Все медленно встают.
Ладно, население...
У Гали был явный вопрос.
У населения есть 4 прекрасных функции. Я недавно для себя сделала этот вывод. Но, во-первых, как уже сказали, электорат — это очень важная функция. Население должно быть спокойно и довольно. И так тогда будет хорошо. Второе — это, конечно же, потребители, потому что они все, что производится, потребляют. Даже, в принципе, и бизнес-центры, потому что те, кто сидят в бизнес-центрах, они что-то производят. А третье, очень важная функция — это налогоплательщики. Налогоплательщиков функцию у нас население исполняет так себе, потому что оно не знает, что оно ее исполняет. Оно не ведает ни про НДС, ни про страховые взносы на пенсию. Если про НДФЛ знает, то и то там процентов 10, наверное, от населения, потому что платит работодатель. Да. Оно считает, что деньги берутся из тумбочки. Вот. Все работодатели буржуи, а власть от Бога. Это из-за того, что так исполняется функция налогоплательщиков. И есть еще четвертая функция, называется телезрители. И она самая смешная. И оттуда, на самом деле, происходят все остальные беды. Потому что контент российских сериалов предполагает, что 30% всех положительных героев — это сотрудники правоохранительных органов.
Да. Мы да. не случайно с Игорем вчера про силовиков
да.
говорили.
Да, а предприниматели да. занимают среди положительных героев вместе с офисными сотрудниками и кем-то там еще, там типа около 3-4%. И при таком отношении к жизни, безусловно, никто не пойдет в бизнес, и вот эти все индексы предпринимательских настроений, они кажутся довольно удивительными.
Не, ну в целом, да, понятное дело, что никто не пойдет в бизнес, потому что я вот даже так прикидываю со всем своим опытом, вот если что-нибудь попробовать начать делать с нуля, ну даже если не с нуля, допустим, если у тебя есть там 5 миллионов рублей там, или 10 миллионов рублей, вот куда их надо погрузить, чтобы потом, через какое-то время, получить их назад хоть с какой-то прибылью. Пусть я 4. Не вижу.
Хотя бы 5
вообще непонятно, да. Да, вообще не ясно, потому что такая созданная ситуация в стране, что заниматься чем-либо не очень выгодно, но не имеет смысла что-либо делать в принципе. Я вот не вижу для себя никакого ответа на этот вопрос.
Ну ты, конечно, сгущаешь краски.
Ну, например, скажи, чем бы ты занялся?
Общепит, конечно.
Ну, слушай, общепит, их такое количество, это общепит, и смотришь на то, что там происходит. Я думаю, что ну, половина
Федя,
из них...
Федя,
половина
ты стал миллионером.
Не, ну, слушай, ну твой бар держится на твоей харизме, это понятно.
Ты знаешь, что там не я инвестор.
Федя, ну согласись, что вряд ли, если оттиражирует твой бар, то, скорее всего, тот бар, в котором ты будешь сидеть и весело комментировать телевизор, тот будет прибыльный, а следующий уже не будет.
Я буду в турне все время.
Ну, в общем, да, согласен.
И никто не будет знать, какой бар тебе придется
снимать. Настоящий, да, какой Федя настоящий. Как ты знаешь, у группы «Мираж» было 6 составов.
Согласен.
Так, у Гали был следующий вопрос.
Собственно, да, мой вопрос был как раз об отношении бизнеса и власти, как мы помним, на Петербургском экономическом форуме. Наш национальный лидер дал губернаторам такой наказ, что бизнес надо поддерживать, а тем, кто не будет его поддерживать, предстоит серьезный разговор. И, как мы видим, по крайней мере, в информационном, да, публичном пространстве, по крайней мере, петербургские власти изменили, если можно сказать, риторику, да, то есть постоянно встречи с бизнесом, а там вот какие у вас проблемы, мы будем все делать для вас, но это, понятное дело, слова. Соответственно, мой вопрос был, что было что-то, что вы положительного от властей города или федеральных вот в этом году
почувствовали,
да, было ли что-то вот в делах, а не в словах?
Ничего.
Следующий вопрос.
Послушайте, ну вот я вообще предлагаю не оценивать вот эту говорильню. Они говорят для того, чтобы говорить. Они проводят непрерывно какие-то совещания, из которых абсолютно ничего не следует. Не обращайте на это внимания никакого. План социально-экономического развития до 2030 года. Это вот такой толщинный документ. Ну бросьте, нету там ничего. Вообще ничего. Не надо обращать никакого внимания на это. На все их заседания, на все их обещания. Не обращайте никакого внимания.
Не ходить в Смольный вообще.
На самом...
Не надо, а что туда ходить? Предыдущая администрация имела смысл туда ходить, потому что после этого, после совещания, был какой-то результат. Отрицательный, положительный там. Но все равно приходили к какому-то выводу и исполняли. Теперь совещание ради совещания. Только ради этого, больше ничего. Написали протокольчик, совещание провели, все, разошлись.
Маша пыталась тебя перебить, я понимаю, это сложно.
Это значит, я пример сейчас приведу маленький. Значит, мы ведем застройку в Петродворце.
О, да, это песня.
Соответственно, там сложная транспортная ситуация. Известно, что разработан путепровод уже давным-давно, там Ропшинское шоссе через железную дорогу. Все, зашибись. Я, значит, встречаюсь с главой администрации района, говорю, давайте, может быть, как-то инициируем этот процесс, если уже проект все разработан. Ну что-то будем делать. Значит, он говорит, да, вот сейчас к нам будет приезжать вице-губернатор Албин во время объезда, мы этот вопрос поднимем, и после этого что-то сдвинется с мертвой точки. Значит, приезжает вице-губернатор Албин, ходит, смотрит, ему говорят, транспортное туда и сюда, и пятое, и десятое. Он смотрит, говорит, да, надо решать эту проблему, надо найти инвестора на реконструкцию Ропшинского шоссе. Опа! Думаю, ничего себе, какой вообще продвинутый у нас вице-губернатор. После этого, соответственно, проходит месяц, приходит приглашение на совещание в этот самый этот наш орган, который заведует строительством. Собираются народу, человек 20, все садятся и говорят, ну, будете строить Ропшинское шоссе? Я говорю, вы извините, у кого это спрашиваете? Они говорят, у вас. Я говорю, вы предполагаете, что я путепровод буду строить там, да? Они говорят, ну да, ведь вице-губернатор же сказал найти инвестора. Я говорю, ну вот мы вас и нашли. Я говорю, это очень хорошее решение вопроса, но вы понимаете, что там продажи в Петродворце идут на уровне 70 тысяч рублей за квадратный метр. Если бы там на уровне 270 тысяч рублей, то, конечно, там бы оставались деньги на путепровод, но так-то это... Они говорят, ну хорошо, ладно. Ну ладно, совещание-то провели? Провели, все, нормально.
Инвестора нашли, но он отказался.
Инвестора нашли, он отказался. Вице-губернатор сказал, найти инвестора, нашли. Он отказался, так это уже не наши проблемы. Мы-то поручение выполнили? Выполнили, все нормально.
Не забывай о том вопросе, что вообще-то транспортная инфраструктура должна строиться за счет налогов, которые как бы так за кадром оставляют.
Слушайте, а вот занудный доцент.
Нет, на самом деле, вообще, ну, у нас бизнес розничный, мы, в принципе, с органами государственной власти сталкиваемся не очень часто. Точнее, нам от них ничего не надо, я бы так сказала. Мы очень редко получаем разрешение на строительство, когда возводим какой-нибудь новый магазин. Это единственное, когда нам от них что-нибудь надо. А дальше нам надо, чтобы они к нам не приходили. То есть вообще мечта любого бизнеса, который работает на B2B-шном или на B2C-шном, ну, на обычном рынке, это работать, не зная, как зовут по именам всех чиновников, возглавляющих его населенный пункт. Вот. Можно знать самых главных людей, президента, губернатора, вспоминать их добрыми словами, губернатора звать на открытие нового бизнес-проекта, вместе с ним резать ленточку. Но совершенно не хочется знать начальников всех вот этих вот подведомственных структур, с которыми зачем-то нужно общаться. Вот. Хотелось бы, мечта такая, работать ни с кем не знать. У нас общение происходит следующим образом. У нас в этом году, я забыла взять с собой бумажку, но у нас была проверка трудовой инспекции, Роспотребнадзора несколько штук внеплановых, водоканала штучки 4-5, может быть 6, мы по ним сейчас судимся с природоохранной прокуратурой, потому что водоканал приходит брать пробы с нашей парковки только после дождя, а мы никак повлиять на это не можем, потому что после дождя с машин сливает туда грязь, и они после дождя всегда пробы берут, а когда мы их просим, говорим, мы все промыли, придите между дождями, они говорят, нет, между дождями неинтересно, мы не пойдем. Вот. Также у нас проверка была Пенсионного фонда соцстраха. Было две проверки пожарных. Была проверка ФМС. Вот я не взяла с собой бумажку. Короче, я насчитала чистые работы, то есть не от запроса документов до предоставления, а чисто вот процессуальная вот эта вот история заняла, по-моему, 113 дней в этом году.
Слушай, но и при этом я вот абсолютно уверен, что вот если послушает вот на так типичное наше население, оно только поддержит это. Потому что вы же кто? Вы же буржуи. Негодяи. Продаете там у себя унитазы с 10-кратной наценкой. Так думает население. Да. Любая там бензопила, она на самом деле это стоит 3 копейки. Это вы накручиваете все это.
Все накручиваете.
Это абсолютно точно. Вот у населения так устроена голова. Это даже не смешно.
А это возвращается к тому, что я говорил.
Да, и они полностью все это дело поддерживают. Они аплодируют. Ура, правильно, сходите еще проверьте, еще проверьте. Ну вот так вот. И поэтому, понимаешь, никто же не может посмотреть со стороны на ситуацию. Никто не понимает, что если вы оставите бизнес в покое, то станет через некоторое время всем лучше. Потому что бизнес начнет хоть как-то развиваться. Нет, у нас абсолютно другой тренд. Я даже не могу вспомнить, что-нибудь разрешалось за последние 3-4 года.
Я думаю, у нас процентов 30-40 времени генерального директора занято принятием решений по подобным мероприятиям.
Все время, то постоянно...
Он не маркетингом, не строительством занимается. Он занимается, у него максимальное количество совещаний в неделю. У него со строителями было, потому что мы строили объект, сейчас достроили. Все, теперь с юристами. Юристы вышли однозначно на первый план. У нас 6 юристов. Из них один занимается поставщиками, потому что у нас их 800 штук. Один занимается потребителями, потому что у нас их 30 миллионов в день проходит через сеть. Там, до... Ой, 30 миллионов, 30 тысяч в день, там до миллиона в месяц. И четверо занимаются взаимодействием с государственными контролирующими, регулирующими органами.
Да, вот как раз недавно было исследование о том, как влияют проверки на бизнес, и был подсчет, что эти проверки, там, по-моему, 20-30% прибыли.
Главное,
вы считали?
Мы же не... Мы белые, пушистые, красивые. Мы пока тьфу-тьфу-тьфу не сталкивались ни с рейдерством, ни с каким, ни с попыткой отобрать бизнес силовыми способами. Еще раз тьфу-тьфу-тьфу, да? Мы из большинства проверок выходим, кроме там редких постоянных конфликтов с водоканалом, там еще с кем-то, мы из большинства проверок выходим со справками, что мы белые, пушистые. Просто это всегда...
Нет, именно за счет того, что эти проверки занимают время,
это всегда вагоны бумаги. Это треть бухгалтеров работает на проверке, треть кадровиков работает на проверке, две трети юристов работают на проверке. Там треть зарплаты генерального директора идет на проверки, склад хранения документов у нас больше 500 квадратных метров, ну и так далее, и так далее.
У Маши в Инстаграме, да, вы можете
найти фотографию. Слушайте, у нас в данный момент идет 56 арбитражей. Из них, наверное, 40 — это с государством, 16 — это с другими там компаниями, юридическими лицами.
Две трети это называется.
Слушайте, ну это просто, поймите правильно, что надо в этих условиях тоже можно жить, все живут, нет проблем. Но просто надо понимать, к чему это ведет. Это ведет к тому, что не развивается ничего в стране. Но мы же своими глазами это видим, ничего не развивается. Но если вам так зашибись, ну хорошо, давайте так будем. Мы вот попытались свернуть все, что можно свернуть. Вот достраиваем один жилой комплекс, ведем там еще стройку в Петродворце, все, хватит, никаких бизнес-центров, ничего не надо. Аккуратненько так все сидим и отпихиваемся, отпихиваем. Не надо, сюда не подходите. Там можно, может, мы тихо тут посидим в сторонке. Нет, нельзя тихо сидеть в сторонке. Вот тебе еще претензии.
А мы еще поборемся.
Ну вот самое.
У нас еще, знаешь, какая беда? У вас-то все-таки рынок там, ну, есть какие-то финские строители, но все-таки он такой более местный. А у нас есть федеральные игроки, которые имеют какие-то чудовищные преференции. То есть вот ты говоришь, тебя инвесторам назначают Ропшинского шоссе, а всяким Икеям к Меге, всяким Леруа Мерленам, им всем за государственный счет делают развязочки, дорожки, подъездные пути. У них какие-то там, по слухам говорят, я свечек не держала, говорят, правильные договоренности есть в нужных местах. Врут наверняка, да. Наверное, они просто вот умеют правильно, они правильно умеют обосновывать свои инвестиционные проекты в администрациях городов и поселений, что родина сразу бежит, им развязки строят, а нам не бежит и не строит.
Слушай, ну вот я хочу хороший пример провести. Завод у нас, рядом с ним паркинг, который еще от Советского Союза, за пределами завода. Вот и асфальт там еще с Советского Союза был плохой. Там парковали ржавые «Жигули» еще работяги, когда приезжали на работу, потому что завод был режимный, туда нельзя было заезжать на машине. Мы взяли, поменяли асфальт и нанесли разметочку. Ну, чтобы удобнее было. Прошло 3 месяца, приходят куги и претензии выкатывают там что-то на 6 миллионов рублей. Мы говорим, а что случилось-то? Они говорят, так вот, вы используете для собственных нужд городскую территорию. Мы говорим, так открыто же, пожалуйста, вот вы приехали, запарковались. В чем проблема-то? Люди вот ходят на рыбалку, на Охту, тоже тут паркуются. Они говорят, не-не-не, видно, что это вы для себя используете. Мы говорим, а до этого было не видно? Они говорят, ну до этого все было раздолбано, это было понятно, что это государственное. Вот приехали, все, занавес закрывается. Это вот такой подход. У них главная задача сейчас набить бюджет. При этом основной способ набития бюджета — это с помощью разных штрафов, претензий, там, повышения арендной ставки, туды-сюды, 5-10, 25.
Ну, потому что на налоги мораторий, впрямую с налогами оперировать нельзя, да, да, поэтому ну, вот пользуются поэтому местными способами.
А, соответственно, а нам же нужно, очень нужно, Федя, и тебе это больше всех, кстати, нужно вот в этой аудитории, нам нужен новый стадион. Потому что мы без нового стадиона не можем, и нам ничего не жалко.
Вот написано.
Да.
Стадион.
Нам для этого ничего не жалко. Мы отстояли город в войну, и значит, мы в состоянии построить стадион за любые деньги.
И Яхтенный мост. Как подарок городу.
Да, 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 да.
С Яхтенным мостом мне понравилась тема. Я как-то совершенно упустила это из
виду. Ропшинский провод также нарисуется. В целом, Галя, мы понимаем, что по большому счету этим двум певцам бизнеса мы с тобой как собеседники не очень нужны. Они уже давно в режиме взаимоопыления сидят в этой студии. Но их нужно вытаскивать из этого между собойчика. Поэтому сейчас прозвучит слово импортозамещение. У Гали не один текст в ушедшем году вышел про это.
Импортозамещение в основном в жанре комического репортажа.
Ну, послушайте, но ведь есть...
Да, вопроса дело не дошло.
Много, смотри, есть много умных людей, которые на эту тему писали различные серьезные работы. Я очень рекомендую вам послушать, там, Мовчан очень умный человек, Иноземцев. Вы поймите правильно, вот у нас мощности производственные, они более-менее загружены. И загружены они более-менее уже последние там, 4-5 лет. Если вдруг мы начинаем кричать, что мы сейчас хотим что-то импортозамещать и развивать здесь, то нам нужно строить новые производственные мощности. Для того, чтобы на эти производственные мощности заработали, их надо насытить оборудованием. Оборудование надо завести из-за рубежа. На это нужно потратить достаточно большое количество денег.
1925 год.
Да. Ну да, так в 1925 году завозили не только танки, но еще и специалистов. Нам все эти заводы, которые героически выпускали танки всю Вторую мировую войну, их же американцы строили. С помощью американских специалистов, фирма КАН. А сейчас же, ну тогда-то мы с ними дружили, а теперь-то мы же, это же пиндосы,
сейчас,
они,
подожди,
же, они же хотят нам зла.
Сейчас можем заново начать.
Да. Ну вот, поэтому, и еще я читал интересную статью, опять же, по-моему, Иноземцев писал, что все вот модернизации стран, которые мы знаем историю, они проходили при крепкой валюте. Потому что она необходима для ввоза оборудования и технологий. Угу. Мы сами не родим станок. Даже при Советском Союзе производства точно станков не было. Это все привозится из-за рубежа. Вот я, например, смотрел в интернете большой фоторепортаж с нашего завода, который производит МИГи. наша гордость, которые могут разбомбить вообще любую Сирию в два раза подряд. Значит, но если посмотреть, то станки-то все импортные. А у них, соответственно, расходные материалы тоже все импортные. Резцы, все это надо же привозить. У нас нет станкостроения, и оно не появится. Не появится. Вот и все объяснение импортозамещения.
В Максидоме вы чувствуете дыхание
импортозамещения? Мы импортозамещаем все, что можем. Все, но что мы движется. Начали импортозамещать еще в 98-м году. Потому что магазин открылся в 97-м. И в 98-м году мы остро осознали срочную необходимость импортозамещения. А также осознали необходимость указывать цены в УЕ. Потому что тогда ценники были... Ну, нужно было переклеивать такой-то лентой каждый день. И у нас продавцы выходили в ночную смену, чтобы переклеивать ценники на весь ассортимент. Поэтому перешли на УЕ. УЕ была немецкая марка, потому что основной товар был немецкий. Сейчас, конечно, не будем скрывать, даже немецкий товар уже давно китайский, а тогда был немецкий. Вот. Импортозамещение у нас происходит в неком фиксированном количестве отраслей, которые не требуют, как правильно говорит Игорь Михайлович, точного станкостроения, а именно производство пластмасс, производство красок, производство сухих строительных смесей, производство деревяшек, производство плиточки, есть немножко всякой кухонной утвари, типа там сковородки, не во металл посуды делает, еще что-то. Ну, в общем, плюс-минус километр вот в каких-то таких местах, да. Понятно, что мы еще торгуем бытовой техникой, там от электрочайников до холодильников, торгуем телевизорами. Здесь, наверное, странно было бы говорить об импортозамещении. Ткани какие-то есть отечественные полотенчики, но если нужно что-то приличное, понятно, что там импортозамещение работает там словно в низком ценовом сегменте. У нас сейчас есть попытка импортозамещения в кухонной отрасли. Первая мебельная фабрика, какой-то организовал совместное предприятие, то ли с немцами, то ли с швейцарцами, за какие-то огромные деньги делает кухни. Пытаемся, пока идет не очень, потому что так как с немцами и швейцарцами как-то дорого получилось.
Не, просто я считаю следующее, что нужно развивать различные производства в стране, обязательно. Но на это надо делать в каком-то спокойном режиме, для того, чтобы была какая-то конкуренция с западной продукцией, чтобы можно было сравнивать. Вот мы построили кухонку, она у нас в два раза дороже, в два раза хуже, чем ту, которую привезли из Европы. Возможно, надо что-то, какой-то технологический процесс подкрутить. Потом, если здесь что-то начало получаться, хорошо, то при нормальном функционировании таможни и границы, возможно, это можно везти в Западную Европу и там продавать, ориентироваться на западный рынок. Но все это сложные технологические процессы. Это на эту тему надо думать. Это надо точно настраивать рынок. У нас же рынок настраивается кувалдой. Вот, допустим, у людей был бизнес, они потратили на него лет 15 на завоз каких-то продуктов из Европы. Это сложные логистические схемы, поставки, договоренности с поставщиками, договоренности с продавцами здесь. Работало, допустим, в этой конторе 200 человек. Ну, я так примерно представляю. У них транспортные были какие-то договоренности с логистическими компаниями. И тут бабах, по телевизору выходит человек и говорит: все, продукты из Европы не везем. Люди банкротятся, расходятся по домам. Те, у кого работал и у кого была ипотека, репу чешут, как же теперь за ипотеку платить. А что, взяли кувалды да долбанули? А кого это интересует? Все, такая же история с помидорами из Турции. Возили, потом сказали: да пошли вы все со своими помидорами. Бац, еще люди обанкротились. Это просто такое системное отношение к бизнесу. Потому что им насрать на этот мелкий бизнес.
Ну ладно.
Ну, в вашей отрасли есть хоть какие-то
импортозамещения. Я смотрела, что мы еще импортозамещаем. И, как я сказала, все, что с электричеством, импортозаместить нельзя. Бытовую технику, инструмент, там сверлильные всякие, это все мимо кассы. Мы импортозамещаем программное обеспечение. Мы сидим на Linux. Нет, понятно, у офиса стоит какие-то понятные вещи.
Не, ну вот, например,
один Excel на Максидоме.
Торговые залы сидят на
линии. Отрасль программирования, она же хорошо развивается в этом самом, в России. Только потому, что туда не лезет государство. Ну а если они вдруг попытаются все это объединить и какой-нибудь, как это вот у Чемизова, Ростехнологии программирования, и соберут все под эту контору. Все, приехали. Пока руками не трогают, оно развивается. Как только начинают регулировать и трогать руками, приехали.
Именно поэтому ужасно боимся, что выйдет закон о торговле. Вот сейчас вышел закон о торговле для продовольственных сетей. Ни один поставщик не сказал, что ему стало легче. Они сказали, что стало все точно так же. Собирают столько же. Только если раньше все эти ретро-бонусы и сборы шли напрямую у сети, то теперь у каждой сети есть свое маленькое маркетинговое агентство, и деньги просто платятся туда. То есть обойти закон вообще никакой проблемы, просто стало больше, не, как это, больше бумаги, больше как, сложностей как, и менее прозрачно.
Как в анекдоте, ситуация та же, но писанина прибавилась.
Да, вот совершенно верно. Кстати, этот анекдот я не знаю, потом расскажу.
Да, этот в эфире лучше не надо.
А сейчас я тут ездила в Москву на конференцию, там сидит дядька, который вроде как тоже ритейлер, но у меня полное ощущение, что он либо собрался в ЛДПР, либо, значит, решил просто себе пиар сделать, потому что он вдруг сказал, что нужно срочно ограничить время работы непродовольственных магазинов и торговых центров 8 часами в день. Вот. И он такие приводил аргументы, что во мне доцент экономического факультета просто исходил на рыдание, я в какой-то момент не выдержала, начала комментировать его с места, хотя он делал презентацию, я говорила, а где здесь хоть какая-то корреляция, где причинно-следственная связь? А почему 2000 человек, которые написали в блоге для мамочек, что им все равно в какое время покупать, почему вы считаете их репрезентативной выборкой? И вообще знаете, что такое репрезентативная выборка? И так или иначе, там на полном серьезе были люди, в том числе утверждалось, что это уже сейчас как законопроект пойдет в Госдуму, что издадут все-таки закон и о непродовольственной торговле, и там ограничат время работы непродовольственных магазинов 8 часами в день.
А в чьих теоретически? Вот мне просто непонятно... Кроме
аргументы были феерические. Сейчас вот Игорь Михайлович сейчас будет ржать. Люди, которые работают в торговле, они потеряны для экономики. Хуже них только те, которые работают на панели. Это самые низкие люди в уровне иерархии. И на самом деле должны они были бы работать на производстве. Вот если сейчас...
А что производить?
Если сейчас мы сократим время работы торговых сетей, то все эти люди, которые будут уволены из торговых сетей, они тут же найдут себя на производстве.
Но вот меня вот
это вот метод вопрос. Регулирования. Он настолько... Это вот там, причем несколько людей из зала ему отвечали цитатами из Булгакова, потому что он именно как Шариков предлагал идеи космического масштаба и космической же глупости. Но, то есть там вот просто даже нечего было противопоставить.
Вот периодически это все охватывает умы людей. Вот периодически, когда начинают что-то говорить, сразу понимаешь, ну это же чушь какая-то, какой-то бред. Вот, например, недавно все дружно обсуждали вопрос, что многодетным семьям надо выделить участки земли. Ну вот как это вообще, вот такая голова в голову может прийти эта мысль? Что многодетная семья будет делать с этим участком? Там же нужны коммуникации,
продавать.
Дом. Да, правильно. Там коммуникации.
Я, кстати,
нужны.
Подала заявку, я стою в очереди на участок. Где-то...
Дальневосточный гектар.
Где-то вот очень далеко. Я уже не помню, у меня ассистент.
Ну, слушай, ну хорошо, но на эту тему было говорили немыслимое количество. Отчеты какие-то писали. Ну вот посмотрите, ну прошло несколько лет, ну к чему пришли? Ни к чему. Ну это же сразу было понятно. Ну просто хотя бы надо с точки зрения здравого смысла какой-то анализ вот этих действий производить. Его нет.
А главное, когда самая появляется абсурдная штука, ты ее обычно игнорируешь, потому что кажется, что это ну, просто клинический бред. И потом ты видишь с ужасом, как она куда-то начинает проходить. Это иногда даже реализовываться.
Позавчера мне рассказали историю, и показали даже документы. Комитет по инвестициям. У нас вот есть такая бессмысленная структура в городе. Значит, взяли земельный участок, принадлежащий городу. Его надо было как-то реализовать. Ну, самое простое, возьмите, продайте, люди разберутся, что на нем делать. Нет, они подумали, а давайте мы сделаем проект и продавать будем с проектом. Они, значит, сделали проект как-то за свои деньги домиков маленьких, одноэтажных домиков, которые должны быть потом счастливы жить россияне. Потом они посидели у себя там в комитете и подумали, но чтобы россияне-то были счастливы, значит, там должен быть еще детский садик. Дорисовали детский садик. Потом подумали немножко и решили, ну, чтобы россияне совсем были счастливы, тогда надо еще стадион, чтобы был. Все это нарисовали, оформили в одну кучу и сказали, продаем. Народ посмотрел и прикинул на калькуляторе, а че его покупать-то? Еще детский сад строить и стадион, а деньги-то где? И не купили. Но проект-то сделан, работа проведена, на полке лежит. Деньги потрачены на проект, ничего не продано. Но работа-то проведена.
30 человек полгода все. Получали зарплату.
Молодцы. Которые платились налоги. Галечка, у нас осталось 6 минут с этими певцами. Это значит, что один вопрос, возможно, даже половинка. Мы с Галей обсуждали, когда готовились к этой программе, удивление Шувалова по поводу квартир. Что как люди такие маленькие квартиры покупают?
Я, знаешь, я в целом удивляюсь, глядя на Шувалова как такового.
Подожди, у нас вопрос, Галя, был другой. А кто в целом, вот ты видишь там через свои полки, да, через ваш фидбэк, указ, ты непосредственно продаешь. Кто покупает квартиры в 2000, кто покупал квартиры в 2016 году?
Но я тебе могу сказать, что, конечно, уже вышли на то, что, по-моему, 70-75% покупки — это, конечно, ипотека. Угу. Это хороший вопрос, как они собираются с ней рассчитываться, этого я не знаю.
Но она хотя бы теперь рублевая.
Ну да, ну смотри, но это ипотека. Вот это деньги из банков, которые притаскивают население на стройку. А ну а как? Ну, пойми правильно. Если я не путаю, то даже в самые пиковые годы, там, когда 91-й был вокруг этих годов, никогда ввод в жилья в Питере, по-моему, не падал меньше 800 тысяч рублей. Даже тогда как-то экономика была... Ну, люди, если ты живешь с папой, с мамой, а тебе жениться надо, ну ты же куда жену придешь? Все равно как-то начинаешь что-то тут ипотеку туда-сюда комбинировать.
Тут украл.
Ну, нет, жизнь-то не останавливается.
Обычно родители помогают.
Ну конечно. Да, родители помогли. Ну как-то, все равно людям нужно улучшать жилищные условия. Ведь мы, когда Советский Союз закончился, то в Питере обеспеченность жильем была 12 квадратных метров на человека, если я не путаю. А сейчас мы вышли уже на обеспеченность в районе 23 квадратных метров на человека. Ведь население Питера-то за эти годы не выросло.
Ну, примерно те же 5 миллионов.
Да, и все, что вы видите, все эти гигантские новостройки, так это только за счет того, что улучшаются жилищные условия петербуржцев.
И это хорошо.
Такое ощущение, что это был тост. Машенька, у тебя есть паспортичка, демографичка тех, кто покупает квартирки и приходит к вам делать ремонт или обставляться?
Ну, такого прямо нет. Потому что все-таки неравномерный срез по рынку. То есть, например, те, кто помоложе, они идут там условно больше в Икею. К нам идут скорее те, кто там постарше.
Да.
Поэтому...
Папа мой.
Такого четкого среза нет. Uh-huh. Да. Но в Икею еще ходят те, у кого нет собственной квартиры. К нам все-таки ходят вот большей частью те, у кого собственная квартира уже есть.
А почему?
Ну, потому что...
В Икею они, наверное, ходят посмотреть, как может быть так.
Как в музее.
Потому что там более такая интерьерная всякая мелочевка, шкурки, игрушечки, посудка.
Свечка, понятно.
Да, а у нас все-таки там уже там... Посудки и свечечки тоже есть, но у нас все-таки унитаз, кипрок.
Хорошо. Смотри, Галь, быстро справились, еще 3 минуты у нас осталось. Ты можешь добивать.
Федя, скажи, а что ты тут думаешь про новый стадион?
Я так тебе скажу. Я вот все, что сейчас говорится про новый стадион, я не верю. И я боюсь туда идти. Я тебе коротко говорю, потому что...
Слушай, ну я уверен, что, конечно, достроят, и будет нормально все. Потому что, ну, это государственный проект. Они плюнут на все. Но всеми силами, достроят этот величайший стадион, который нам так необходим.
Так зальют всю эту поле-то снизу бетоном, чтобы она никуда не ездила.
Нет, а я давно предлагал. Хорошая идея. Давайте это выдвинем, а там нормально просто с землей засыпем.
А на выдвинутом что сделаем?
А на выдвинутом у нас будет два поля. Два поля. Да нет, ну сейчас же, подожди, ну сейчас на Петровском два же на поле.
Да, есть запасные.
Нормально, да. А в принципе, представляешь, если еще проложить рельсы на Васильский остров, то можно это поле перевозить на Ваську, допустим. А красиво, матч посередине не вы, допустим.
Я тебе потом расскажу, напомню историю про это.
Инвестиционный проект запатентует.
Ищи инвестора.
Комитету по инвестициям понравится.
Хорошо, Галечка.
Ну, коротко, планы на будущий год, возможно.
О, да, ваши творческие...
Будете строить много, мало, меньше, чем в этом,
слушай,
больше.
Ну, у нас, у компании, единственный план на следующий год — это все время перекладывать бумажки в надежде, что когда-нибудь эти бумажки и текущее состояние законодательства совпадет хоть на одну неделю. И за эту неделю нам удастся хоть что-то зарегистрировать, там, не знаю, согласовать. Мы просто не успеваем за изменением этого законодательства. Я боюсь, что в следующем году мы точно так же не будем успевать. Общее мнение застройщиков, что следующий год надо просто пропускать. Надо зажаться и все. Ну, все стройки, все стройки, которые вы сейчас видите, это все то, что еще при Бабе Вале начинали согласовывать. Это все предыдущие, так сказать, года. И поэтому неминуемо, дорогие россияне, неминуемо, если администрация города будет работать точно так же эффективно, то неминуем рост цен на жилье, потому что жилых проектов будет количество снижаться, требования к новым проектам ужесточаются с такой скоростью, что большинство проектов, где продажи будут на уровне там, 70-80 тысяч рублей, они автоматически становятся нерентабельными. Если сейчас согласовывать проект и его строить, у него себестоимость будет в районе 80 тысяч рублей, точно. Соответственно, нужно же хоть цена денег-то какая-то есть, все равно какую-то наценку надо давать, не ради шороха орехов же работать. Значит, я считаю, что через какое-то время квартир дешевле 100 тысяч рублей физически не будет в городе Петербург.
За метр.
За метр, да.
Прекрасный прогноз. Спасибо, Игорь, певец, лучик оптимизма в нашей студии. Мария.
А у нас что? У нас без вариантов. Нам нужно достраивать Уфу. нам нужно достраивать торговый комплекс в Екатеринбурге, и нам нужно приводить в порядок, так сказать, восстанавливать и приспосабливать для современного использования завод имени Калинина, ну, имущественный комплекс бывшего завода имени Калинина на Васильевском острове, сделать город-сад из красного кирпича, чтобы все красиво.
Хорошие, приятные планы. Анна Пармас, это, конечно, откуда там взялась?
Анна Пармас нам снимала рекламу.
Которая
пойдет в январе.
В январе, да, да, по, да, телевизору.
Мы сняли рекламу с Анной Пармас. Мы очень хотели стиликлипов Ленинград, но подумали, что канальные юристы не пропустят. Канальные юристы — это такие страшные люди. У нас это в прошлой, да, рекламе фигурировали тигр и козел, похожие на персонажей Амура и Тимура. И в какой-то момент тигру на голову падало яблоко, и он морщился. И нам канальные юристы то ли Нижнего Новгорода, то ли Самары не пропустили этот ролик за жестокое обращение с животными.
Мне вообще служит... Я тоже с этим тоже сталкиваюсь, развешивая рекламу своего жилого комплекса. Но это какая-то ситуация, просто вывернутая наизнанку. Вот эти люди, которые развешивают на билбордах рекламу.
Например, на ТНТ, на том же самом, только что там не показывают. Да,
не, ну вот на билбордах. Ну ваше-то какое дело? Вы повесьте, а будут претензии у кого-то, так они к нам будут. Все, вот это правильный подход. Вы имеете щиты, вы вешаете, получаете за это деньги. Ваше-то какое дело обсуждать, что я туда вешаю? Пусть ко мне будут претензии. Вот это справедливо. Нет там, как во всех этих местах,
и там перестраховка.
Сидят какие-то юристы и рассказывают: ой, нет, это нельзя, это можно, это аморально, туда-сюда, пятое-десятое.
Еще знаешь, что у нас было? У нас еще козел на кассе говорил: никогда не думал, что скажу это, но хорошо, когда надо мало капусты. Это мы типа низкие цены продвигали. И нам тоже в каком-то из регионов не пропустили этот ролик за слово «капуста». С капустой-то что? Они говорят: ну как, капуста — это жаргонное слово, которое апеллирует к бандитским временам, и его использовать нельзя.
Слушай, ну это вообще, это вот страну захватила какая-то самоцензура. Маразм. Мы действительно погружаемся в маразм. Бегают какие-то постоянно обиженные на всех православные, какие-то казаки ходят. Как-то просто такое ощущение, что вот театр абсурда захватил нашу страну просто. И главное, что большинство населения — это в кайф.
Да, а вот и заголовок. Театр абсурда захватил нашу страну. Бизнес итоги года подводили. Мария Евневич Максимова, Игорь Водопьянов, Теоремы, Галина Бояркова, отдел бизнеса Фонтан Геру. Меня зовут Федор Погорелов. Спасибо вам большое.